С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Сегодня слушайте заключительную, четвертую часть цикла художественного чтения по мотивам книги «Воспоминания» поэтессы Инны Гоф «На белом фоне».
Юбилей без юбиляра.
И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти.
Событие – это только повод для того, чтобы по этому поводу, самое главное, не позубоскалить, а, может быть, даже скорее попечалиться, даже если в смешной форме. Владимир Высоцкий. Был юбилей Высоцкого. Юбилей без юбиляра. Воистину событие, чтобы попечалиться. Его голос звучал по радио и с экрана, его лицо смотрело со страниц газет, бесчисленно повторяясь, как в системе зеркал, он и его гитара. Книга «Нерв», альбомы с его песнями на пластинках фирмы «Мелодия». Звучали воспоминания о нем людей близких и тех, кто хочет примкнуть. Такие всегда находятся. Вторя истинным друзьям, они тоже называли его Володя, как бы показывая, что и они были с ним на коротке. В этом хоре и те, кто мешал, портил жизнь, отравлял кровь. Теперь они переживают. Именно это слово настойчиво, назойливо даже жужжит, не дает мне покоя из его шутливой песенки про то, как аборигены съели кука. Событие, чтобы попечалиться. Даже если в смешной форме. Я эту песенку услышала в Ялте. 80-й год, октябрь. Не прошло еще 3 месяца, как его не стало. Мы приплыли в Ялту на теплоходе «Грузия». Капитаном его был наш друг Анатолий Грагуля. Он дружил с Высоцким. Он же нас с ним познакомил. Едва мы ступили на борт еще в Одессе, Грагуля сказал: «Как жаль Володю». Смерть Высоцкого он переживал как личную утрату. В Ялте на корабль пришел Тимур Гайдар с женой Ариадной. Друзья капитана и наши, они в ту пору здесь отдыхали. Режиссер ялтинской киностудии пригласил нас всех к себе на дачу посмотреть видеоролик передачи о Высоцком, снятый еще для телевидения незадолго до его смерти. Сам Высоцкий эту передачу так и не увидел. И вот мы в небольшой комнате. Окна занавешены от солнца. Садимся кучно. Капитан, Тимур с женой, мы с Ван Шенкиным. Тут же друг Высоцкого Вадим Туманов. Загорается экран. На сцене стул. Ничего больше. Высоцкий выходит, снимает кожаную куртку. Вешает на спинку стула. Возможно, он делает это не сразу, чуть спустя. Мы все слишком взволнованы, чтобы четко вспоминать его действия и их последовательность.
Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Он снова упал.
Но сразу удивляет его волнение, его, сколько раз на него была направлена кинокамера, сколько раз он стоял на сцене с гитарой в перекрещенном свете софитов. И вот все как в первый раз.
А теперь я в медсанбате, на кровати весь в
бинтах. Монолог.
Что нам слава, что нам клава, медсестра.
Гитара на широком кожаном ремне. Он поет песни, знакомые и незнакомые, новые. Звучит хрипловатый барит. На шее напрягаются жилы. Он поет стоя. Уже начав петь, иногда прерывает себя. Рассказывает, объясняет. Он волнуется. Почему он волнуется? И вдруг озаряет. Это его дебют. Первый случай, говорит сразу со всеми. Со всей страной. Он поет много, щедро. Уже не для передачи, для съемочной группы. Они продолжают снимать. Тоже для себя.
Почему все не так? Вроде все как всегда. Тоже небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя.
То, что останется за пределами эфира, непроходное по тем временам. Ах, это непроходное. Вославим же тех, кто снимал это непроходное для себя. И значит, для нас. В полном варианте передача оказалась почти вдвое длиннее. А тогда Высоцкий пел уже только для этих людей. Он расковался, волнение ушло, лицо стало мягким. Он пел для тех, кто собрался в телестудии, для режиссера, помрежа, операторов, ассистентов. И он спел песенку про Кука, которого съели аборигены. Не знаю, когда он ее сочинил, но я ее прежде не слышала. Любили Кука и съели Кука. А после и дикари теперь заламывают руки, ломают копья. Ломают луки, сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели Кука. Сколько презрительной иронии было в его протяжном «Переживают!». На корабль мы возвращались грустные. А для меня все звучало «Любили Кука». И съели Кука. Не о ком-нибудь, о себе писал. Все предвидел. Отсюда это переживает. Он был прекрасный актер. Мне посчастливилось видеть его в «Гамлете». Говорят, что с течением лет Гамлет Высоцкого становился все глубже, безысходней. Все сильнее проступала в нем безжалостная судьба, та, что не внемлет воплю отчаяния. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Гамлет, которого я видела, был еще далек от края пропасти. Трактовка его Гамлета тогда легко прочитывалась. Он был близок подросшим мальчишкам военных лет, сиротам, шпане московских дворов, если хотите, но шпане благородной, со своим кодексом чести. Его принц Гамлет, по словам Высоцкого, воспитывался с детства быть королем. Вольно или невольно, этот Гамлет был в родстве с погибшим на войне Ленькой Королевым, которому звание короля присвоил Арбатский двор. Был король как король, всемогущий. Если другу станет худо или вообще не повезет, он протянет ему свою царственную руку. Но эта песня была так у Джавы достаточно известна. И в ней та же щемящая нота, что оставалась после спектакля, где метался юноша, почти наш современник, мученными, непосильными вопросами, которые жизнь ставила перед ним. Высоцкого Гамлета позднего, уже постигшего много и жаждущего познать истину, разгадать загадку жизни Гамлета-философа, не видеть не довелось. Мы не были коротко знакомы, но у нас были общие друзья. И вот случилось несколько встреч в тесном кругу, о которых хочется рассказать. Это не воспоминание. Слово «впечатление» тут более уместно. В Москве Анатолий Горогуля с женой Валерией, вслед за капитаном, мы зовем ее дружески Валерой, у него отпуск, как правило, зимой, и он приезжает в столицу. Начинаются встречи, перезвоны, уговоры, кто, когда, у кого, во сколько. Обычно капитан поселяется в гостинице, реже у кого-нибудь из друзей. Все рады повидать его, а заодно и друг друга. Москва. У всех свои дела, заботы, да и расстояние. Нужен сильный магнит, чтобы собраться вместе.
Для меня эта ночь вне закона.
Толя Горогуля был таким магнитом. Человек героический, военный летчик, ставший затем капитаном дальнего плавания, надежный, даже суровый в деле, сентиментально нежный в дружбе, великолепный рассказчик. Горогуля притягивал к себе людей самых разнообразных, но особенно людей искусства, которым и его тянуло. Для нас же он являл собой тот с детства вымечтанный образ моряка. Мы дорожили дружбой с ним. Дорожил ею и Высоцкий, которого влекло к сильным, ярким личностям.
Предлагают любимых людей. Девушка, слушайте, 72-я.
Январь 70-го, 3 января. Утром позвонил капитан.
Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я.
Телефон. И сказал, что Володя Высоцкий оставил в кассе Таганки на его имя 6 билетов для них с Валерой, Булата с Олей и для нас с Костей. Какая пьеса? Какой-то сезон. Мы решили, что это премьера. После выяснилось, что сезон – это добрый человек из Сизуана. Спектакль по пьесе Бертольда Брехта весьма уже заигранный. Естественно, все, кроме Горогули, его смотрели, но все же пошли.
Ну, здравствуй, это я.
Высоцкий сказал, потом встречаемся у театра и едем к Абдуловым. Добавил, нас там ждут. Тебе же надо разгримироваться, начал Булат. Это минута. И действительно, он не заставил себя ждать. Разместились в двух такси, Высоцкий с Толей и Валерой. Мы с Акуджавами. Он подбежал к нашей машине, сказал шоферу адрес и как ехать. В общем, следуйте за нами. Было темно, но шофер сразу узнал его. И все же спросил, боясь поверить удаче. Это Высоцкий. В квартире Абдуловых шел ремонт. В прихожей, покрытые лаком, еще не вполне просохшие полы. Согласитесь, не лучшее время для приема гостей. Но там нас действительно ждали. Надевая по очереди большие насрединовские тапочки прямо на ботинки или сапоги, один за другим мы пробираемся местами под дощатым настилом вглубь квартиры. Сваливаем пальто и шапки на какой-то диван. Тем не менее, стол накрыт скатертью. На нем закуски, салаты. Нас встречает улыбкой милая элегантная блондинка, вдова известного артиста Абдулова. И его сын, Всеволод Абдулов, интеллигентный, несколько застенчивый. Он артист МХАТа, ближайший друг Высоцкого. И еще какая-то незнакомая нам пара. Комната небольшая, всю ее заполняет наш накрытый стол. И приглашаемые гостеприимными хозяевами, мы протискиваемся между столом и диваном, усаживаемся кто где может. И тут из прихожей доносится серебристый смех, и в проеме дверей, как в кадре, снятом крупным планом, возникает Марина Влади. Простоволосая в коричневой шубке Макси, она улыбается сразу всем, но видит только его. Нам говорят, что Марина прилетела только что из Парижа. Они садятся рядом. Теперь я могу разглядеть ее. Она в черном скромном платьице, румяное с мороза лицо, золотисто-рыжеватые волосы распущены по плечам, светлые не то голубые, не то зеленые глаза. Звезда мирового кино. Колдунья. Все мы помним фильм «Колдунья» с Мариной Влади в главной роли. И другие фильмы с ее участием. Но сейчас вспоминается этот. Они забыли о нас. Они вместе. Они обмениваются долгими взглядами. Это не фильм с участием Марины Влади и Владимира Высоцкого. Это жизнь с участием Марины Влади и Владимира Высоцкого. Словно очнувшись, они включаются в общий разговор. Высоцкий говорит: «Посмотри, кто сидит напротив тебя. Узнаешь?» Марина смотрит на Горогулю и радостно восклицает: «О, капитан! Толя!» Как она может не узнать капитана Грузии? Много позже в своей книге «Владимир или прерванный полет» она напишет: «Мы улетаем в Одессу, через несколько часов поднимаемся на борт теплохода «Грузия». Настоящее свадебное путешествие. На капитанском мостике нас приветствует Толя Горогулья». Правильно, Горогулья. Хозяин теплохода. «Мы с наслаждением знакомимся с нашей каютой. На столе фрукты, грузинские вина, пирожные. Толя позаботился, чтобы в каюте редкий случай были цветы. Как все сошедшие с ума от счастья, мы охаем и ахаем по каждому поводу. Счастливые, может быть, самые счастливые дни в их жизни». В 1983 году в журнале «Юность» была напечатана моя сага о старом корабле. В ней я хотела отдать дань благодарной памяти прекрасной старой Грузии. В ту пору корабля уже не существовало. Он был продан на слом в Италию. Рассказать о славном его капитане Анатолии Горогуле, который очень любил этот корабль и всегда помнил тех, кто ушел не из дружбы, а из жизни. Сага кончалась легически, и она прошла перед нами белым видением. Мы увидели две ее высокие мачты и между ними сидящую косо, как бы с флотским шиком, трубу. Увидели различимый издалека ее единственный силуэт — просторные палуби со скамьями вдоль переборок, тесноватую каюту капитана, где мы так любили музыку и стихи. Упоминались друзья, несколько имен, и, конечно, это здесь счастливый, обняв за плечи Марину, стоял у борта друг капитана. Володя Высоцкий. В редакции эту строчку сняли. Сказали, что у них уже идет материал о Высоцком. Так часто упоминать его имя не следует. Я настаивала. Мне казалось это несправедливым, ведь упоминание о Высоцком в связи с Грузией было не случайным. Капитан и артист являлись истинными друзьями. К ним обоим в равной степени подходили слова, сказанные в саге о Горогуле. Само слово «друг» он возвел на неимоверно высокий пьедестал.
Кроме тех, кто нужнее.
Но строчку сняли. Сказали: «Там возражают». Оставалось одно — ждать выхода книги. Вернемся, однако, к Абдуловым, к оживленной общей беседе. Булат: «Володя, ты не устаешь хрипеть? Ведь горло напрягается. Как ты это делаешь?» «У меня просто голос такой», — улыбаясь, отвечает тот. «Это мой собственный голос». Я спрашиваю у него, рисует ли Любимов каждую мизансцену. Уж очень четко графически они продуманы. «Обязательно», — говорит он. Между тем Марина Влади достает из кожаного складного футляра фотографии, те, что у нее всегда при себе, и мы рассматриваем их, передавая из рук в руки. Ее сыновья, старшему лет 13, у него грустное лицо одинокого мальчика, и шустрые мордашки младших, с кем они? С мамой. И вот ее отец, французский летчик Владимир Поляков. Он умер 18 лет назад. А там что? Она прячет, опять достает, показывает всем издали и снова прячет, лукаво улыбаясь. Любительский снимок. Они с Высоцким, веселые в купальных костюмах, на борту Грузии. И еще одна встреча. Она тоже связана с Горогулей, с его приездом в Москву, вернее, с его отъездом, потому что были проводы. В тот раз Толя и Валера остановились у Высоцкого. Это было в районе Матвеевской. Старший сын Горогули Борис заехал за нами. Стояли темные осенние дни перед снегом. Район новый, еще не обжитый. Рядом лес, новый многоквартирный дом. Здесь живут Высоцкий с Мариной. У них нет еще своего жилья. Они поселились здесь временно. Владелец квартиры работает за границей. Они квартиранты. Нас встречают шумно. Много знакомых лиц. Григорий Поженян, Андрей Тарковский, Владимир Ивашов и, конечно, Сева Абдулов. И хирург Рита. Какие-то женщины, жены помогают Валере накрывать на стол. Хозяев дома нет. Высоцкий занят в спектакле, придет позднее. Марина в Париже. Ее лицо смотрит на нас с больших конвертов пластинки, выпущенной во Франции. Поет Марина Влади. Кто-то берет одну из них, ставит на проигрыватель. Ее голос сливается с нашими голосами. Поженян, как всегда, разделывает рыбу. Андрей Тарковский по натуре спорщик. Вот и сейчас он уже не на шутку схватился с кем-то. Он бледен, глаза гневно круглятся, жесткие губы сжаты. Сейчас он скажет что-то резкое. Но тут его взгляд встречается со взглядом капитана. Толя подмигивает Андрею. Андрей подмигивает в ответ. И происходит разрядка. Тарковский хлопает собеседника по плечу и отходит в сторону. Наш капитан счастлив. Здесь его сын, жена, здесь его друзья. Они пришли его проводить. Может ли кто другой ценить дружеское общение, как он, проводящий долгие месяцы в плавании? Я осматриваюсь. Странный дом. Смесь французского с нижегородским. На полу шары и кресла, похожие на гигантские сдутые футбольные мячи. Рядом расписанные красно-золотыми узорами хохломские столики и скамеечки. Впрочем, все это временное жилье. Чужое. Высоцкого все нет. Он приходит как-то незаметно, когда застолье уже в разгаре. С его появлением ничто не меняется. Стол гудит. Когда каждый склонен не столько слушать других, сколько говорить сам. Владимир садится с торца. У него усталое лицо, он кажется мне гостем, попавшим в незнакомую компанию. Хозяйки пиршества спешат его покормить. Но он к еде почти не прикасается, устал. Может быть, даже ему приятно, что всем не до него. Он перемигивается с капитаном и понемногу осваивается, как бы постепенно постигая, что он дома. Жалко, что нет Марины, что здесь свои ребята, что они провожают сегодня Толю Горогулю. «Спой, Володя», — просит капитан. «Споешь?» Кажется, он один из всей шумной компании. Помнит сейчас об этом даре хозяина. Все слишком заняты собой. И он бы не стал сейчас петь. Но Толя просит. Кто-то подает ему гитару. Он перебрасывает через плечо тонкую зеленую тесьму, берет несколько аккордов и ждет, когда смолкнет смутный гул разговора. Долго довольно ждет, наконец все стихает, и он поет, аккомпанируя себе. Поет коней привередливых. Мог ли подумать кто-нибудь тогда, что это будет звучать на его похоронах, когда поплывет над головами друзей высоко поднятый гроб? Нет, никто так не думал. И упрек судьбе, что не дожить, не дает, не допеть, звучал, как некая метафора, обращенная невесть к кому. Но слышались в этой песне такая боль, такой стон души, что все мы пригорюнились, закручинились, жалея того, невесть кого. И тогда он развеселил нас диалогом у телевизора. «Приду домой, там ты сидишь». Жанровая сценка, ставшая в его исполнении подлинным шедевром. Кто же он был? Актер? Поэт? Неподражаемый исполнитель собственных песен? Нынче в моде авторская песня. Термин сам по себе нелепый. Все песни авторские. У песни чаще всего два автора, один музыки, другой стихов. Народная песня тоже авторская, даже если затерялось имя ее создателя. Авторов самодеятельной песни стали называть бардами, особенно если говоришь о себе «я бард». Владимир Высоцкий не был бардом. Не был он и поэтом в том единственном смысле, который несет в себе это слово. Он был художник. Поэт, драматург, певец, актер соединились в нем, создав явление Высоцкого, близкое явлению Шукшина. Язык героя в литературе – это его образ. Попробуйте отнять у персонажей Шукшина их удивительные по точности языка характеристики. Поистине все эти образы сыграны Шукшиным в литературе. Я привела эту цитату из своей книги «Превращение», ибо она полностью относится к Владимиру Высоцкому. Каждая его песня – блистательно сыгранный, спетый моноспектакль. Сколько песен он спел, столько сыграл ролей. Он сам написал для себя эти песни-роли, и в них ни одной фальшивой ноты или пустой фразы. Я люблю слушать то, что мне говорят, сказал он однажды. Он услышал современника. И современник признал его своим и принял в свой круг. Круг этот все ширился. Его любили. Особенно те, для кого тоже самое главное – не позубоскалить.
Прозвучала четвертая, заключительная часть цикла художественного чтения по мотивам книги «Воспоминания» поэтессы Инны Гоф «На белом фоне» в исполнении актрисы Натальи Лебедевой. Всего вам доброго!